Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию озвученную книжно-иллюстративную выставку, приуроченную к Дню Крещения Руси «Верой и книгой. Культурное наследие Крещения Руси». Крещение Руси – это один из ключевых моментов в истории нашей страны, который стал поворотным пунктом в духовном и культурном развитии народа. Этот процесс начался в конце X века под предводительством великого князя Владимира Святославича и традиционно связывается с 988 годом. Однако, чтобы понять всю глубину и многогранность этого события, важно рассмотреть его как длительный процесс, который начался задолго до крещения Владимира. Первые шаги на пути к христианству были сделаны в 860-х годах, когда киевские князья Аскольд и Дир стали известны благодаря первому, так называемому Фотиевому и Аскольдовому крещению. Именно тогда на Руси была основана первая епархия, которая, к сожалению, вскоре исчезла, но зародила искру веры в сердцах людей. Следующим важным событием стало крещение княгини Ольги. Проявив неподдельный интерес к новой вере, она отправилась в Константинополь, где приняла святое крещение. Вот как описывается это событие в повести временных лет. Отправилась Ольга в греческую землю и пришла к Царьграду. Был тогда Цезарь Константин, сын Льва, и, увидев, что она красива лицом и весьма умна, подивился Цезарь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в городе этом». Она же, поразмыслив, ответила Цезарю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». И крестил ее Цезарь с патриархом. И было наречено ей в крещение имя Елена, как и древней царицы, матери Константина Великого. И благословил ее патриарх и отпустил. После крещения призвал ее Цезарь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это, ты сам знаешь». И сказал ей Цезарь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И поднес ей многочисленные дары – золото и серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, собравшись домой, пришла к патриарху и попросила у него благословения дому, и сказала ему: «Люди мои и сын мой язычники, да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал патриарх: «Чадо верное, в Христа ты крестилась, и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя. Избавит он от козней дьявола и от сетей его». И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою землю и пришла в Киев. С судьбой Ольги, дочери великого Олега, полной испытаний, можно ознакомиться в книге Бориса Васильева «Ольга, королева русов». Это история женщины, чьи мудрость и прозорливость значительно опередили ее время. Ее путь не был легким и порой становился настоящей трагедией. Эта женщина, всю жизнь стремившаяся к любви и гармонии, оказалась в браке с князем Игорем по политическим обстоятельствам, а не по зову сердца. Ольга всей душой желала мира между славянами, однако ей приходилось брать на себя тяжелую ношу, подавляя восстание древлян. Это было нелегкое решение, и, возможно, ее сердце разрывалось от боли, но долг перед Родиной заставлял действовать. Она мечтала о том, чтобы ее сын Святослав занял княжеский престол и стал символом единства и процветания. Однако вместо любви и признания получила лишь горечь, ненависть своего сына. Святослав не смог простить матери ее решительности в принятии христианства и его распространения на Руси. Это стало тяжелым бременем для их отношений. Ольга, жаждущая мира и любви, оказалась отвергнутой, в одиночестве. Принесшая свет в сердца многих, она осталась в тени собственного сына. Книга представлена рельефно-точечным шрифтом Брайля. Лишь внук Ольги, Владимир Святославич, в конце X века принял христианство. и официально распространил его по всей Руси. Под его руководством произошло не только массовое обращение народа, но и строительство прекрасных храмов, что стало началом новой эры в истории страны. Крещение князя Владимира – это не просто историческое событие, а момент, который навсегда изменил лицо Древней Руси. С принятием христианства Владимир не только стал символом новой веры, но и инициировал массовое крещение своих подданных. Вскоре после своего обращения к Богу он организовал крещение жителей Киева и Новгорода, и в сердцах людей зажглась искра веры. Больше о князе Владимире можно узнать из первого тома русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, блестящего русского историка, писателя и этнографа, снискавшего себе славу летописца земли российской Николая Ивановича Костомарова. В представленном издании собраны ключевые главы русской истории, охватывающие целых 7 веков, начиная с дохристианских времен и правления великого князя Владимира Святого и заканчивая бунтажным веком и восстанием Стеньки Разина. Эта книга не только путешествие во времени, но и встреча с великими событиями и личностями, которые формировали судьбу нашей страны. Книга представлена на CD-диске в формате MP3. Под руководством князя Ярослава Мудрого и его преемников продолжилось активное церковное строительство и организационное оформление церкви. Он не просто строил храмы, но и создал крепкую епархиальную и приходскую структуру, которая укрепила новую веру в сердцах народа. В книге Сергея Викторовича Алексеева, специалиста по Древней Руси и ранней истории восточных славян, рассказывается о великом киевском князе Ярославе Мудром. Общие предки русских, украинцев и белорусов многим обязаны правлению Ярослава. При нем Древняя Русь достигла вершины своего могущества. В сферу ее влияния вошли не только окрестные балтийские и финно-угорские племена, но и Скандинавия, Польша, Венгрия, значительные области на Северном Кавказе. Памятники культурного расцвета времен Ярослава до сих пор поражают воображение. Достаточно вспомнить монументальные Софийские соборы в Киеве и Новгороде. При Ярославе зарождается монастырская жизнь в киевских пещерах. Идет активнейшая работа по переписыванию и переводу книг. Появляются первые русские писатели. Книга представлена рельефно-точечным шрифтом Брайля. Крещение Руси стало не просто религиозным событием, но настоящей революцией в сознании людей, открывшей двери к новым духовным и культурным горизонтам. Это событие до сих пор оставляет глубокий след в памяти и культуре русского народа, и его значение невозможно переоценить. С этими и многими другими событиями можно ознакомиться в истории государства российского Николая Карамзина. Книга стала настоящим культурным событием XIX века и открыла новую страницу в изучении нашей истории. В этом 12-томном произведении Николай Михайлович Карамзин захватывающе и глубоко прослеживает путь России от варягов до его современности, тщательно анализируя каждый исторический этап, отделяя мифы от истины. Карамзин не только рассказывает о ключевых вехах истории, но и мастерски анализирует индивидуальные судьбы людей, полностью погружая читателя в атмосферу различных исторических периодов. Крещение Руси – это история не только о выборе веры, но и о поиске своего места в мире. Судьба великого князя Владимира Святославича была полна вопросов и сомнений, и его решение о принятии христианства стало результатом глубоких размышлений и жгучих исканий. В конце 980-х годов, на фоне бурных изменений и внутренней нестабильности, князь и его дружина собрались, чтобы обсудить важнейший вопрос – какую веру выбрать для своего народа? По свидетельствам древнерусских летописей, это было не простое решение, а настоящее испытание, которое проходило через призму разных вер. Представители ислама, иудаизма и христианства пытались убедить Владимира в истинности своей религии. Князь не остался в стороне. Он отправил свои посольства в страну булгар, к немцам и грекам, чтобы собственными глазами увидеть, как живут другие народы и какое место занимает в их жизни вера. Он жаждал понять, что значит быть верным и какую силу может дать истинная вера своему народу. Возвращение посланцев с рассказами о великолепии византийских храмов и красоте литургий, о том, как божественная музыка наполняет души, произвело на Владимира неизгладимое впечатление. Византийская культура, находившаяся на пике своего могущества, открывала перед Русью новые горизонты. Он увидел, как христианство способно объединить народ, создать крепкое государство и вписать Русь в число великих мировых держав. Так воля князя и его стремление к духовному просветлению пришли к единому решению. Владимир сделал выбор в пользу христианства восточного, православного обряда, и это стало важнейшим шагом на пути к формированию новой идентичности Руси. Крещение Руси привело к разделению юрисдикций – светской и церковной, что было важным шагом в укреплении законности и порядка. На плечи Владимира легла непростая задача не только объединить народ, но и обеспечить его духовное развитие, установить правила для церковного суда и регулирование брачных отношений. Эти законопроекты нашли отражение в княжеских уставах X-XII веков. Важнейшей задачей стала подготовка священнослужителей для новых приходов и церквей. Дети знатных семейств стали учиться книжному делу, погружаясь в изучение богословия и священных текстов. Каждый шаг, каждое решение князя Владимира служило целью создать мощную, единую и духовно богатую Русь. Принятие христианства оказало весомое влияние на политическую жизнь Руси. Оно способствовало повышению международного престижа страны, укрепляя уже существующие связи с Византией и открывая новые горизонты для взаимодействия с южнославянскими народами и западными странами. Крещение Руси также имело большое значение для социальной структуры древнерусского общества. Основная идея христианства утверждала божественное происхождение верховной власти. Этот принцип православия, известный как симфония властей, превратил церковь в надежную опору государственной власти, создав условия для духовного единения населения и осветив систему общественных отношений. В результате христианство стало катализатором быстрого укрепления государственных институтов. Кроме того, крещение Руси способствовало национальной консолидации и развитию культуры. Оно вдохновило на создание уникальных архитектурных и художественных форм, впитав в себя византийское наследие, которое, в свою очередь, было продолжением античной традиции. Особенно значимым стало распространение кириллической письменности и книжной культуры. Именно в период после крещения появились первые памятники древнерусской письменности, которые заложили основы культурного наследия. Болгарские монахи Кирилл и Мефодий внесли огромный вклад в развитие славянской культуры, создав кириллицу и начав перевод церковных текстов на славянский язык. Это стало настоящим прорывом, открывшим двери к знаниям и культуре для большинства людей. Монастыри, ставшие оплотами книжного просвещения, превратились в центры, где кипела жизнь. Занимались учебой, создавали летописи и сохраняли историю для последующих поколений. С крещением Руси в жизнь пришли моральные и этические нормы христианства, повлиявшие на общественные отношения. Церковь не только поддерживала идеи благотворительности и милосердия, но и создавала приюты для бездомных и престарелых. Забота о слабых, вдовах стала важной частью религиозной жизни. Христианство также положило начало изменению семейных отношений, проявляя уважение к институту брака, осуждая разводы и многоженство. Эти изменения постепенно искореняли кровную месть и смягчали жестокие нравы, присущие язычеству, открывая путь к более человечному обществу, основанному на любви и сострадании. На выставке представлены различные книги духовного чтения. В самой любимой православной книге последних лет «Не святые святые» и другие рассказы митрополита Тихона собраны неподдельные истории об удивительном действии Божьего промысла в жизни автора и людей ему близких. Среди героев этого произведения можно встретить таких выдающихся личностей, как архимандриты Иоанн, Крестьянкин, Алипий, Воронов и Нафанаил, Поспелов, протоиерей Николай Гурьянов, а также известных творцов Сергей Бондарчук, Булат Акуджава и Андрей Битов. Не обошли вниманием и семью маршала Георгия Жукова. Эти люди или вдохновили автора на духовный путь, или совершили восхождение к Господу благодаря ему. Рассказы, вошедшие в книгу, пропитаны теплым юмором, чувством чуда и радости от присутствия Бога, что наполняет каждую страницу жизненной искренностью и светом. Книга «Не святые святые» была переведена на 14 языков и завоевала множество наград, включая премию «Книга года» в 2012 году, книжную премию «Рунета» в том же году, Большую литературную премию России в 2016 году и Всероссийскую литературную премию «Очарованный странник» в 2017 году. Этот труд стал настоящей жемчужиной, трогающей сердца читателей по всему миру, показывающей, как святость может проявляться даже в повседневной жизни. Книга представлена в крупношрифтовом формате. Миссионерские письма владыки Николая Велимировича Сербского Златоуста представляют собой удивительное и неповторимое произведение духовной литературы XX века. Это не просто набор писем, а настоящая сокровищница мудрости, где каждый адресат, будь то профессор, железнодорожник, садовник или пастор, находит отклик на свои вопросы. Владыка общается с верующими и сомневающимися, богатыми и бедными, с одинаковой теплотой и любовью, оставаясь доступным и понимающим. Каждое письмо – это не просто ответ, а запоминающееся высказывание, наполненное глубиной и светлой силой православия, в котором видно отражение золота, переплавленного семью вселенскими соборами. Эта книга становится настоящим источником вдохновения и поддержки, где каждый читатель может почувствовать, что его вопросы и переживания важны. Поистине, это одна из лучших современных апологий святого православия, где каждая строка пронизана удивительной духовной красотой и искренностью. Книга представлена в крупношрифтовом формате. Святитель Феофан, затворник Вышинский, оставил яркое и значимое духовное наследие, которое продолжает вдохновлять множество людей и в наши дни. В его творчестве особое внимание уделяется письмам, адресованным различным людям, зачастую мирянам, которые искренне ищут спасения во Христе. Эти письма оттеняют множество жизненных трудностей и вопросов, сводящихся к главному – что такое духовная жизнь и как ее обрести. В данном издании собраны письма, написанные епископом Феофаном молодой девушке, которая колебалась в выборе между замужеством и монашеством. Эти письма не просто наставления, это глубокое и искреннее откровение о внутреннем мире человека. Вдохновляет, как святитель чутко понимает душевные нужды пишущей, терпеливо отвечая на ее вопросы, указывая путь к духовной гармонии в мирской жизни. Он говорит о важности самоочищения и обновления через отрешение от греха, борьбу со страстями, покаяние, молитву и воссоединение с Богом для спасения души. Эти письма, наполненные отеческой заботой и любовью, для многих стали источником спасения от духовной пустоты и перерождения к полной жизни. Издание одобрено издательским советом Русской Православной Церкви и заслуживает внимания каждого, кто ищет глубины и смысла в своей жизни. Книга представлена рельефно-точечным шрифтом Брайля. На выставке представлены сокровенные записки Николая Александровича Мотовилова о его беседе с преподобным Серафимом Саровским, которые за последнее время стали настоящей сенсацией и с полным правом считаются драгоценной жемчужиной православного учения о спасении. Николай Александрович Мотовилов, помещик с большим состоянием, оправившийся от неизлечимой болезни ног благодаря святому Серафиму, посвятил свою жизнь близкому общению с этим великим старцем. Он сам называл себя Служкой Серафимовым и стал неоценимым источником знаний о жизни преподобного. Его записи представляют собой не просто воспоминания, а живую историю, пронизанную благодатью и вдохновением, раскрывающую нам глубину православной веры и любви. Книга представлена рельефно-точечным шрифтом Брайля. Христианство пришло на Русь из Византии, и этот факт оказал значительное влияние на развитие культуры. Однако не следует забывать, что на Древней Руси уже существовал свой собственный культурный потенциал. Мысли, искусство и литература, развивавшиеся параллельно, впитывали достижения Византии, но и не теряли своей индивидуальности. Озвученную книжную выставку первой и книгой «Культурное наследие крещения Руси» подготовила библиотекарь отдела обслуживания Зоя Конькова. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих июль 2025 года.